Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур сказал, что если человек не поставил тилаку, значит, что его тело подобно трупу. И мы можем сказать, ну, наверное, наши гуру пытаются заставить нас ставить тилаку, потому что когда мы носим тилаки, это некая реклама. Но это не совсем так. Когда мы ставим тилаку, мы предлагаем свое тело Господу и помним, что в нашем теле присутствует Господь, и каждая, как Господь, он является множеством аватаров, так же, как разные аватары Господа отвечают за разные части и функции нашего тела. Но когда мы ставим тилаки и украшаем ворота нашего тела, наши чакры, наши энергетические центры тилакой, тогда мы подтверждаем присутствие Господа в нашем теле, а также пробуждаемся как духовная душа. И в Гарга-самхите описана интересная история про Гопи Талу. Гопи Тала – это оттуда, откуда наша тилака приходит. Это место, на которое находится в Двараке. Мне посчастливилось несколько раз там побывать. И, естественно, когда мы туда ехали, хотелось как бы, ну, немного проникнуться историей этого места и прочитать в Двараке те удивительные истории, которые там произошли. И одна из удивительных историй состояла в том, что там находился так называемый Сидда-Аша. И туда пришли гопи вместе с Радхарани. И гопи, они пришли туда из Вриндавана и заняли целое пространство. И таким образом мужчины не смогли туда прийти, потому что гопи хотели, чтобы никто не потревожил омовение Радхи и ее подруг. И поэтому гопи стояли на подходах с палками. В это время царевичи Ядавы, сыновья и родственники Кришны, приехали туда на пикник. Их гопи с палками отогнали. Тогда царевичи Ядавы возмутились и подумали, что мы кшатри, тут какие-то сельские бабы собрались. Ну, короче, началась потасовка, и гопи отогнали их палками. Ну, понятно, что до смертной драки не дошло, но гопи как бы показали приемы боевых искусств, и как бы царевичи Ядавы были шокированы, что это за тетки какие-то, которые выгнали нас с этого кунда. Но позже туда приехал Кришна со всеми женами, и в конечном итоге там Кришна произнес славу Радхарани. И Рукмини, которая является самой такой его любимой, красивой женой, она, ей была поведана слава Радхарани, и Радхарани была столь прекрасна, столь совершенно, столь милостива, что она пролила милость на всех, благословила всех жен Двараки. Потому что до этого жены Двараки как-то не могли понять, как это так, наш муж во сне обнимает нас и шепчет какие-то другие имена других женщин, как бы... Ни одной женщине не нравится, когда ее путают. Там типа Маша или Надя, а ты, оказывается, Маруся. Ну вот. Но когда они в конечном итоге были, им была явлена красота Радхарани, они были полностью покорены ей. И в конечном итоге Кришна просил Рукмини принести Радхарани горячее молоко. И Рукмини несла горячее молоко Радхарани. Он сказал, что Радхарани никогда не засыпает, не выпив стакан горячего молока перед сном. Так что для тех, кто нас слушает, в особенности из Абхазии, Крыма и Говиндаленда, запомните, даже Радхарани пьет стакан горячего молока перед сном. Сказано, что стакан горячего молока перед сном успокаивает ум и выводит все токсины из нашего тела, потому что молоко – детоксикатор естественный. Но суть этой истории была не, естественно, в здоровом образе жизни, а суть этой истории состояла в том, что Радхарани показала свою славу, но Кришна хотел явить славу Радхарани больше, чем она показала свою славу. И вот Рукмини, которая главная как бы всех жен, она отнесла Радхарани молоко, а потом пришла, вернулась к Кришне, чтобы массировать его лотосные стопы. И вдруг увидела, что на ее лотосных стопах волдыри. И она спросила: «О, Господь, где ты умудрился обжечь свои лотосные стопы?» И Кришна ответил ей, он сказал, что ты принесла горячее молоко Радхарани, Мадхарани выпила это горячее молоко, но оно было слишком горячее, поэтому я обжег свои стопы. Она говорит, как так? Радхарани выпила молоко, а ты обжег свои стопы. Он сказал, мои стопы всегда находятся в сердце Радхарани. И поэтому как бы, ну, мы все пропускаем через сердце. Да? Радхарани не просто от тебя приняла это молоко, она приняла от тебя молоко как милость. Естественно, она пропустила это молоко как просад преданного через свое сердце. Но поскольку молоко было слишком горячее, я обжег свои стопы. В этой истории Кришна хотел показать, что он всегда полностью целиком связан с Радхарани. И поэтому это место, где все это произошло, называется Гопитала, оттуда вот это наша Тилака. И поскольку место, в котором находится Дварака, называется Чакра Тирха, там везде знаки чакры присутствуют, там Гумати чакры, разные чакры. Мы когда были в таком месте, которое называется Пиндера, там тоже везде присутствуют чакры, прямо знаки чакры, такие как Фибоначчи, спирали. И чакры, закрученные по спирали Фибоначчи. И когда ты ломаешь эту аутентичную тилаку, которая оттуда, с того места, там тоже в этих кусках тилаки чакры. Поэтому эта тилака отличается, что она такие желтые куски глины, но у них есть обязательно черная сюрма. Это считается, что это как бы то, что, то, чем гопи подводит глаза. И когда ломаешь ее пополам, внутри чакры образуется такой как бы круг. Там всегда круги. И эту тилаку используют ежедневно, и в том числе и для божеств. Это считается очень такая ценная тилака. Потому что есть другие типы тилаки, но Гопи Чандран из Гопи Тала – это особая тилака, поэтому мы оттуда тоже набрали тилаки. Она там недорого стоит. Но ценность этой тилаки описана в Гарга Самхите. Сказано, что однажды капелька этой Гопи Чандран случайно упала на одного грешника, который совершал великие грехи. Он там убивал множество... там родителей своих убил, там любовницу свою убил, там партнера своего убил, ну такой как бы, то есть злодей, злодей, злодей. И сказано, что когда на него упала капелька тилаки, попав после смерти в обитель Ямараджа, Ямарадж и Чатрагупта, они бросили его в котел горящего масла. Но так удивительно произошло, что как только он соприкоснулся с этим котлом, масло остыло. И оно стало благоухать нектаром. Тогда Ямарадж и Чатрагупта подумали, что, может быть, там опять сломался как котел, надо вызывать каких-то там сантехников, электриков, ну вот, там чертей ругать. Но оказалось, что нет, что в итоге оказалось, что одна капелька гопитала не дала этому грешнику свариться в аду. Мало того, что при нем появились вишнудуты и забрали этого грешника из ада. И эта история говорит о том, что вайшнавизм обладает настолько удивительной силой на трансцендентном плане, что даже падшие души, они не в состоянии, ну, как бы, падшие души, такие, как мы, просто соприкосновением, даже неосознанно с вайшнавами, с атрибутами вайшнавизма, обретают высшее благо. Это благо сейчас мы не можем калькулировать, потому что там младенец, дитя не может калькулировать какое-то благо, если он родился там в семье миллионера или миллиардера, там, или какого-то очень образованного, богатого человека, он не может понять. Ну, потому что, ну, как для ребенка, он писает, кушает, какает, и все. И он как бы не в состоянии оценить окружающий мир. Да, он только может капризничать, плакать. Поэтому некое понимание мира, оно приходит с нашим неким взрослением. И если говорить уже о ведической культуре, то мы находимся в категории, так сказать, млечих или тех, кто находится за пределами ведической культуры. Это очень важно, потому что, посмотрите, сейчас происходит с образованием, в особенности в Америке, ну и везде. То есть образование полностью деградирует человека, оно делает из него атеиста, оно дает ему совершенно неправильные тренды, да, то есть как бы с детства закладывается природа, вот как в советском образовании, да, там ты атеист с детства отрицаешь все божественное. Или капиталистическое образование, да, вроде бы как Бог не отрицается в нем, но он как бы ставится на такое, ну, как некое посмешище. И поэтому многие как бы люди, которые не обладают некой верой, они как бы, ну, критикуют религию, понятно, в особенности христианскую, потому что про восточную религию они мало что знают. Они считают, что это вообще как бы, ну, там, типа поклоняться слоникам и многоруким каким-то куколкам. Ну вот, но здесь другая идея. Здесь идея состоит в том, что с момента образования ну, как бы человека просто расчеловечивают, да. А и первая идея расчеловечивания, которую хитро подсунули нам всем, это идея дарвинской эволюции. То есть мы все произошли от обезьян, но люди до конца не понимают вторую часть этой идеи. Эта идея говорит о том, что выживают сильнейшие. И вот те хозяева мира, которые хозяева денег, хозяева войны, хозяева вирусов, хозяева пандемии, они говорят, ну мы же сильнейшие, мы как бы тигры, мы львы. Ну что там нам стоит там немножко баранов как бы укоротить популяцию? Вот. Но в Махабхарате также описано сокращение популяции. Сказано, что Господь, он посылает мудрецов сокращать популяцию людей. То есть это план на самом деле Господа. Но в этом связи Господь сокращает, как правило, популяцию кшатриев, которые убивают друг друга на поле битвы, и более праведные кшатрии попадают в высшие миры, а как бы низшие кшатрии попадают в адские миры. И сказано, что в законах, скажем так, ну, скажем, кшатрийского долга, то кшатрии, они совершают определенные обряды после того, как, например, там, да, там погибает после битвы, хоронят воинов, то, как правило, ну, дают возможность забрать свои чужие трупы, чтобы совершить некие погребальные обряды. Но сказано, что Бхима Сен не делал этого, потому что, как правило, он лично вступал в битву только с глобальными демонами. И поэтому как бы он не совершал никаких погребальных обрядов по этим демонам, потому что он четко понимал, что как бы он не сражается с какими-то, скажем так, ну, воинами, которые исполняют свой долг, а он сражается только с богоборцами. Да, поэтому Бхима вступал в битву с богоборцами. Вот. И в этой связи мы понимаем, что мир – это постоянная борьба. Но сейчас мы не можем сражаться стрелами, луками, да, как это делали великие пандавы, великие герои прошлого. К тому же мы не обладаем никакими качествами для этого, да, как качествами личности, характера и так далее. Но наше оружие в Кали-Югу – это санкиртана, чайтанья Махапрабху, это воспевание святых имен, это раздача просада, это прославление Господа и проповедь, непрестанная проповедь, рассказ о его славе. Ибо если мы будем молчать о славе Господа, тогда возникнут те самые времена, потому что сказано, что темные силы возобывают над миром только потому, что как бы им не противостоят светлые души. Поэтому сказано, что полубоги, они обладают такими качествами, что они как бы, приходя в мир людей, зачинают детей великих героев. Вы помните, что в греческом эпосе и в Махабхарате описано, что многие как бы из героев этого мира, на самом деле в них вложены овеши полубогов. Почему это происходит? Потому что полубоги, они как бы наделены некой вселенской властью, некими мистическими совершенствами. Когда они приходили на Землю, вступали с земными женщинами в связь, и как бы в процессе этой связи происходили некие герои, потому что полубогам был нужен какой-то супермен, суперличность. И в этой связи они вкладывали свои овеши, своих как бы сыновей. Сказано, что сын отчасти представляет своих родителей. То есть сын короля – это не король, сын Эйнштейна – не Эйнштейн, но он обладает некими качествами. Да? И поэтому многие великие герои были не только рождены от полубогов, а сказано, что те династии, которые основали полубоги, такие как Чандра-бамша или Сурья-бамша, лунная династия или солнечная династия, в этих династиях рождалось 100 поколений благочестивых личностей. 100 поколений. То есть это вот генетика тоже важная, понимаете? Мы говорим, генетика не влияет. Веды говорят, нет, ребята, генетика происхождения тоже влияет. Не полностью, конечно. То есть есть исключения из правил, но генетически происходит так, что сказано, что если бы не прервалась бы часть династии во время Махабхараты, то Кали-Юга бы не наступила. Почему? Потому что если было бы слишком много праведных царей, тогда Кали не смог бы захватить умы всего человечества. А сейчас как бы для Кали-Юги созданы абсолютно полные условия. Почему? Потому что посмотрите, что происходит в мире, и все об этом молчат. Там какие-то редкие ученые кричат, редкие интеллектуалы кричат, но все это как бы согласного молчания людей. И войны, и эпидемии, и все эти аферы. Вот. И это происходит, потому что Кали получил свои права. Да, Кали проник в сердца людей. И люди утеряли качество для богопонимания. Но удивительная вещь, ну, как бы, если мы так все так эпично по раскладом, то какой у нас с вами шанс? А вот теперь смотрите, какой у нас с вами шанс. Но сказано, что но благодаря ведическим мудрецам, например, такому как Нарада Муни, был дан Нарад, метод Панчаратры. Вот Нарада Панчаратры, чтобы вы понимали, да, Панчаратры – это некий метод поклонения, который мы используем, ставим тилаки, поклоняемся божеству, поем киртану, предлагаем пищу. Это все Панчаратра. Это все вышло из Панчаратры, это система поклонения. И сказано, что Панчаратра обладает настолько сильным как бы действием, что в Кали-Югу никакие ведические правила и, ну, как бы не работают, и мантры, потому что люди не обладают квалификацией. Но Панчаратра настолько проста совершенно и превосходна, что, следуя принципам Панчаратры, люди Кали-Юги, в том числе, даже если они не браманы, даже если они как бы низкорожденные, даже если бывшие материалисты, мясоеды и так далее, могут очень быстро возвыситься, следуя этому методу. Метод Панчаратры, он коротко объяснен Махапрабху. Махапрабху объяснил его в двух вариантах. Первых – это Агасвай Махарадж, а на свое веса Пуджу объяснил это в четырех вариантах. Сейчас я объясню, как. Значит, Дживидуя Нама Ручи Бхагават Шивам Арчая Муртия Сева Нама Санкиртан. Нет, это я смешал сейчас немножко. Это второй метод. Первый метод – это Махапрабху сказал Дживидуя Нама Ручи Бхагават Шивам Матуравас Арчая Сева Нама Санкиртан. То есть в обществе Саду Санге, да, Нама Ручи Бхагават Шивам, то есть в обществе садху воспевать с любовью святое имя, Бхагават Шаван, слушать Бхагавата Катху, то есть Шмат Бхагавата, все ведические произведения от вайшнавов. Это очень важно, слушать их от вайшнавов. Слушание – очень важный момент. А в обществе вайшнавов с любовью воспевать святое имя, а слушать Катху, при этом это все должно быть выстроено вокруг божества. Почему мы устанавливаем божества? Да, потому что божество регулирует нашу жизнь. Мы встаем, поклоняемся божеству, предлагаем пищу божеству, читаем, поем перед божеством. Это часть Панчаратры. В целом, как бы мы не квалифицированы поклоняться божествам. Нам даже как млечих не пустят в храм Джаганат, например, или многие другие храмы. Но если мы делаем это в обществе садху, в обществе наших гуру, то есть запомните, что гуру – это наши посредники, да, мы сами напрямую с божеством не имеем связи, но гуру – это тот, кто олицетворяет эту связь. Вот, слушая Бхагават Шаван, склоняясь перед божеством и воспевая святое имя в обществе преданных, вкушая просад, раздавая просад и проповедуя, да, потому что дживидоя – это сострадание всем живым существам. Поэтому, когда Махапрабху спросили, а еще короче можете сказать, он сказал «Дживидоя намаручи вайшнава сивам». «Дживидоя намаручи вайшнава сивам». То есть, если коротко описать, «Дживидоя» – это сострадание ко всем, значит, проповедь. «Намаручи» – это воспевание святого имени с любовью и все, что связано с этим. «Намаручи», да, все, что связано со святым именем. И вайшнава сивам. Это вся суть нашего, это вайшнава сивам, служение вайшнавам. Но в конечном итоге, это вайшнава сева и воспевание святого имени, а в итоге, как сказал Госвами Махарадж, только вайшнава сева. Потому что вайшнава сева, это, ну, как бы, понимаете, да, то есть если мы служим вайшнавам, все, там мы пойдем в гости к вайшнавам, там у них и божества, и киртан, и просад, да, вайшнава же нам не скажет, там, давайте делать что-то другое. Поэтому в итоге вайшнава сева, и это первое, и второе, как бы, мы должны понимать, что мы можем быть угодны Господу только тогда, когда мы служим вайшнавам. Потому что там, где вайшнав, там будет и храм, и программы, и раздача просада, и милость. И вайшнавы Чамхадма Судур Лаба крайне-крайне редки. Да, и такой великий вайшнав, как Нарада, который мы знаем, он был сыном Шудрани. Но он выдал нам такой принцип Панчаратры. То есть, да, когда в Бхагаватам мы изучаем историю, Нарада спрашивают, Нарада, как ты стал таким крутым? И Нарада рассказал историю, что он родился сыном Шудрани, что к нему пришли домой садху, они стояли там, жили несколько месяцев, иногда он получал их остатки Махапрасада, потом садху ушли, мать умерла от укуса змеи, и он отправился искать садху, то есть его желание искать общество садху. И в конечном итоге он стал великим мистическим йогом. То есть то же самое с нами, да, мы должны привлечься садху, привлечься к гурудевам, привлечься книгами, привлечься преданными. И мы должны искать их общество, да, не думать, что вот садху, а когда вы к нам приедете, а может не приедете. Тем более сейчас есть там Zoom, Telegram и так далее. Мы должны искать общество садху. Общество садху должно... Поиск общества садху. А в обществе садху мы... Сказано, что блохи тоже пьют кровь у садху, но это не значит, что они к ним близки. Поэтому мы должны прийти в общество садху и служить. Да, когда Кришна Баларам пришли в ашрам Сандипани Муни, они несли дрова на голове. И поэтому в Писании сказано, что гуру дает мантру, но ученик разводит жертвенный костер. И поэтому Кришна и Баларама, как, хотя они были как бы кшатриями, да, и вайшами и кшатриями, скажем так, а ученики Сандипани Муни были браманами. Ну вот, и они как бы не стали поприветствовать Кришну с Баларамой. У них было браманское эго, что мы типа браманы, а это типа кшатрии, цари, наши слуги. Но Кришна с Баларамом очень покорно показали, что мы пришли к Гуру Деву с охапками дров, которые мы несли на головах. То есть мы пришли к Сандипани Муни с подношением. Мы хотим дать нашему гуру возможность проводить его ягью. Да? А дрова принесем мы сами. Мы не будем думать, что, а Гуру Дев, где там дрова? Как ты там дрова? Найди нам дрова. Вот нам еще мантру дай, дрова нам, так сказать, найди и так далее. Да? То есть это неправильное настроение. Поэтому Шрила Гавинда Махарадж был удовлетворен нашим служением в России. Он был очень счастлив, потому что он приехал, он только установил божества. Да? То есть он не строил храм, как он это делал сам для своего Гурудева. Не, он знал, что это очень сложная такая глобальная инфраструктура, поддержание. Но был очень счастлив, потому что мы предложили ему и храм, и преданных. Естественно, все это произошло из него, поэтому сказано в Писании, что никогда ученик не считает свое богатство или то, чем он обладает, своим. Сказано, что ученик всегда, он должен помнить о том, что все, чем он обладает, принадлежит его гуру. Поэтому, да, как сказано, что вся слава для гуру, так сказать, все деньги для Нараяны, все женщины для Кришны. Ну вот, и в этой связи нужно помнить, что ученик всегда должен помнить о том, что всем, чем я обладаю, это слава моего Гурудева. Если мы построили храм, это не я такой крутой, это Гурудев пролил на меня милость. Если у меня получается там держать целибат, это не я такой великий, это по милости Гурудева, как бы я могу контролировать чувства. Если у меня есть какое-то знание духовное, то это знание не пришло ко мне из-за того, что я книжек не читался, как некоторые думают. Это знание приходит от гуру. Как и сказано в Писании, что вообще в древних писаниях считается, что продавать знания является величайшим грехом. И в этой связи никто никогда во времена Махабхараты не считал, что знание может быть продано. Даже такие великие личности, как Парашурама, да, он жил как бы тем, что обучал кшатриев военному искусству, и он обучал дрону на протяжении 12 лет. И сказано, что после обучения, в процессе обучения ученик должен сделать подарок гуру Дакшину, своему гуру, чтобы знание было закончено, да, то есть гуру Дакшину, да, подношение гуру. И когда Дрона пришел в лес, он увидел, что в лесу тренируется великий воин Экалавья, а Дрона отверг и Карну, и Экалавью. Он сказал, что Экалавья, ты не шат, ты низкорожденный, а я радж-гуру. Я обучаю только высокорожденных гуру, царей кшатриев, а ты как бы по рождению не подходишь. Поэтому я не могу тебе принять свою школу. Но Экалавья отправился в лес, слепил мурти Дроны и поклонялся Дроне всем сердцем. И постепенно в процессе своей практики все астры и все приемы стрельбы из лука, которыми владел Дрона и получил их от своего Парашурана, пришли к нему. Можете себе представить, да, даже без какого-то либо вербального контакта. Просто на медитацию гуру, чистая медитация на гуру. И в конечном итоге, когда Дрона увидел, как Акалавья стреляет из лука, он сказал сам себе: «Я поклялся, что Арджуна будет великим, единственным». Но этот парень даже превзошел Арджуну. И хотя он не Шада, он очень опасен в будущей войне, потому что Дрона понимал, что скоро будет война. И он понимал, что такой как бы воин, как Акалавья, может стать против страны Дхармы. И хотя Дрона сам был, воевал против как бы пандавов в силу обстоятельств, но Дрона также прекрасно понимал, что, так сказать, есть некая божественная воля, которой он следовал. И тогда он сказал Акалавье: «Акалавья, ты...» Ну, когда они познакомились, Акалавья признался, что ты есть мой гуру, хотя ты меня выгнал, отверг, но я как бы не отверг тебя, я поклонялся и служил. Тогда Дрона сказал: «Хорошо, ты должен дать мне дакшину». И Акалавья сказал: «Я с радостью дам тебе дакшину. Назови любую дакшину». И Дрона сказал: «Вот этот палец». И чтобы вы понимали, для стрельбы из лука, поскольку я сам стреляю по ведической стрельбе из лука, очень важен вот этот палец. Во-первых, он важен для астра, мантры, во-вторых, он замыкается разными мудрыми, когда ты стреляешь из лука. И можно сказать, что этот палец, это и отличает стрельбу индийскую от любой другой стрельбы, ну, азиатской, скажем так, индийскую, азиатскую. У него одевается кольцо специальное. У меня есть кольцо, с которым я стреляю из лука. И этот палец, он помогает специальным образом держать стрелы. Без этого пальца стрелять можно, но очень-очень сложно. И вот Дрона сказал: «Вот этот палец мне отрежь свой с правой руки». И когда Акалавья тут же отрезал ему свой палец и отдал, Дрона был удовлетворен, он понял, что теперь уже Акалавья не сможет так стрелять, как должно быть, скажем так. Да? Но Акалавья научился стрелять, он тоже участвовал, но он учился стрелять с помощью трех пальцев. Есть так называемый славянский захват, когда стрела держится не вот так вот, как я держу, да, с пальцем, с помощью вот этого пальца, а стрела держится вот так вот. Так называемая славянская техника. Вот этот палец ложится на стрелу, а три нижние пальца прижимаются. Это один из пяти хватов. Вот так вот есть такая особая школа стрельбы у лесных жителей определенной части Индии. Они говорят, что эта школа пришла к ним от Акалавья. Так или иначе, вот такой небольшой экскурс стрельбой из лука, так или иначе, Дрона был в высшей степени удовлетворен, что Акалавья пожертвовал своим пальцем. И позже, когда у Дрона была возможность, он встретился с Акалавьем и дал ему все наставления. Он сказал ему: «Так, смотри, чувак, я тебя отверг, ты поклонялся мне, я тебя принял как великого лучника, но поскольку я обещал, что будет только один великий лучник, Арджуна, я был вынужден тебя как бы, скажем так, ограничить. Но у меня также есть высшее духовное знание и высшее знание военное». И он поведал оба знания Акалавье. Потому что если какое-то высшее военное знание он не имел права, ну, скажем так, разглашать, да, по своему, скажем так, контракту, ну и не хотел. Потому что не хотел, чтобы были какие-то слишком мощные воины, которые могли встать на демоническую сторону. То Писания говорят такую вещь, что высшее духовное знание – оно даруется всем без ограничения. То есть вот вы должны понять, да, то есть если какое-то ведическое тайное знание существует, например, есть очень много ведических наук, которые тайные, они не разглашаются. Но это не относится к высшему духовному знанию. Почему? Потому что высшее духовное знание, оно предназначено для каждого живого существа. А тайное знание, оно может быть там для царей, для йогов или для брахманов, там, для астрологов и так далее, понимаете, да? То есть, поэтому веды все в целом сакральные, но такие методы, как Панчаратра, или такие методы, как Кришна Санкиртана, который принес Чайтанья Махапрабху, они универсальны для всех времен и народов. Мало того, что Панчаратра и Кришна Санкиртана являются величайшим шансом спасения живых существ в Кали-Югу. То, что вы понимали, понимаете, да? То есть мы с вами не можем спастись в процессе мистической йоги, мы просто даже не сможем ее исполнять, ну, правильно, да, так сказать. Не по времени, не по физиологии, потому что йоги живут по 300, 500, по 1000 лет. То есть уже одну пранаяму надо практиковать там сотни лет. И, ну, мы сейчас не говорим о пранаяме такой, как мы ее видим. Мы говорим о мистической йоге, когда там человек учится полностью перемещать свое сознание, там, так сказать, пробуждать в себе энергию. Это, ну, целое как бы знание, на котором построена была древняя та же система военная, Данур-Веда. А иначе, как вы думаете, там в них попадало 100 стрел, а на утро они уже были в бою. Человек просто с помощью праны, хилинга мог вылечить себя буквально за одну ночь от 1000 ран. Ну вот иначе бы, иначе то, что описано в Махабхарате, казалось бы сказкой. Но на самом деле есть такая система саморегенерации. Эта система саморегенерации, она есть у йогов и у воинов древних. И я не буду сейчас о ней рассказывать, это отдельная история, надо ее изучать. Но принцип очень простой, с помощью специальных звуковых мантр вибраций и с помощью специального, ну скажем так, владения праной, то жизненной силой, то все как бы болезни, все как бы раны могут быть очень быстро вылечены самим же, так сказать, воином без, ну фактически, можно сказать, с минимальным участием врачей или там каких-то там моментов. Ну, это надо включить потенциал организма. Так или иначе, это отдельная история. Мы сейчас заканчиваем нашу лекцию тем, что Панчаратра и Кришна Киртана. Панчаратра – это та система, которая дана была нашими учителями при поклонении божеств, при воспевании Санкиртана. И эта система была, скажем так, опрувана не только там Нарадой когда-то давно, а самим Махапрабху и вайшнавами. Да, вы знаете, что вайшнавы еще при жизни Махапрабху даже начали поклоняться божествам Махапрабху, потому что Господь, он установил такой принцип и закон, что мы будем поклоняться божеству. И был такой момент, когда в Бенгалии был такой святой Харидас. Это не был Харидас Такур, это был другой Харидас из другого поколения, но он, тем не менее, известен как, по-моему, гуру Шачимата Госвамини. Он жил как во Вриндаване, так и на Вадвипе. Но так или иначе, тантрики, браманы стали жаловаться царю, поскольку в Навадвипе была засуха и голод, было несколько неурожайных лет, и царь пригласил к себе разных, как скажем так, мистиков и спросил, почему у нас происходит засуха и такая ситуация, и неурожай. И они им ответили, потому что эти вайшнавы поклоняются простому человеку, Чайтанье, как Богу. Поэтому, так сказать, мы страдаем от неурожаев, мы наказаны Богом. Но царь очень удивился, поскольку царь знал, что вайшнавы очень возвышенные личности, и, естественно, он слышал и о Махапрабху, и обо всем. Но тут тантрики, а в Навадвипе всегда был центр материалистов, то есть это материалистические, скажем так, поклоняющиеся. Они выдвинули свои как бы обвинения. И такой вот есть интересный момент. Мы снимали такой день бенгальского космонавта, такой праздник, когда люди поклоняются Шиве, а потом им протыкают кожу крюками, и они там подвешены и катаются на качелях. И они, по сути дела, проткнуты крюками за шкуру, летают. Это такая некая аскеза, посвященная Шиве. И в этот момент они не чувствуют боли, потому что определенные мантры, тантрические определенные церемонии, определенные благовония, ну, они как будто одурманены, они как вот зомби становятся. И, естественно, как бы я сам видел силу тантры, как она может захватить сознание человека. И вот эти вот тантрики, которые обладали некими вот этими мистическими ситхами, они пришли, жаловались царю, но, понимаете, это все такая обыкновенная бытовая магия, да, то есть это попытки некую силу природы использовать на благо себя. Но даже Арджуна, Юдхиштхира, в особенности Бима, обладавшими многими, в том числе и Дрона, обладающими многими мистическими знаниями и даже оружием богов, они никогда не использовали это для личной корыстной цели. Это считается, что если ты начинаешь использовать эти ситхи для личных каких-то корыстных целей, они, ну, как бы, понятно, что если ты знаешь мантру, которая лечит твои раны, это понятно, или если ты знаешь мантру, которая прекращает голод и жажду, это тоже, так сказать, воины или йоги используют для себя, да, это для практики духовной. Но если ты начинаешь использовать эти ситхи для достижения денег и славы, то ты естественным образом, ну, как бы, попадешь под очень серьезную кармическую реакцию. Вот это, знаешь, в особенности касается там тех целителей, которые за деньги пытаются лечить людей, обманывать, а потом они сами заболевают раком. Вот, поэтому считается, что все эти определенные тайные знания, они не могут быть даны простым людям, потому что простые люди склонны злоупотреблять всем. Это как пистолет, же нельзя всем раздать пистолет, оружие, да, ходил с пистолетом или, там сказать, всем раздать полицейский жетон. Да. Человек там может начать в очереди за хлебом махать пистолетом или полицейским жетоном. Но так или иначе, царь вызвал вайшнавов, и от имени вайшнавов пришел говорить Харидас. И он объяснил царю, еще раз напомнил царю и всем присутствующим о божественности Шри Чайтаньи Махапрабху. Он принес с собой Бхагаватам священные писания и показал сотни предсказаний о приходе Гауранги. Тогда царь спросил, почему же тогда на земле Нади существуют засухи и голод. И Харидас такой объяснил, так вот, потому что вот такие атеисты-тантрики живут, которые все порочат, и своим грехом они как бы оскверняют пространство. И в связи с этим такие благочестивые люди, как царь, который должен, как ты должен за дхарму как бы топить. Да, ты вынужден слушать вот этих вот жалких тантриков и подчиняться их каким-то вещам. Хотя ты как бы вроде бы богосознающий царь, ты должен быть такой, как Юдхиштхира или Бима. И сказано, что Бима, Юдхиштхира и Арджуна, они тут же карали вот этих богоотступников, да, то есть и некоторые даже смертью, а некоторые могли отрезать язык. Потому что когда в обществе вот это вот приоритет богохульников, который начинает сбивать общество, пользуясь якобы свободой слова, тогда в результате общество становится деградированным. То, что сейчас происходит вокруг нас. Да, поэтому не удивляйтесь, дорогие друзья, ибо мы живем в обществе, где единственное противостояние всему этому – это санкиртана. Поэтому даже стены Навадвипы мы хотим разрисовать как линии Гауранги Махапрабху. Потому что там, в Навадвипе, под как бы влиянием материализма, стены все зарисованы, все стены зарисованы рекламой политических партий. Но мы хотим зарисовать стены лилами Гауранги, шлоками Чайтаньи Бхагаваты. И это вот наш план в Индии, который мы планируем осуществлять. Сейчас, конечно, в Индии жуткая аномальная жара. Это очень-очень жаркое лето, там до 50 градусов. Поэтому часть наших ребят откатила в Таиланд. Но мы как бы готовимся ко всему этому. Вот, друзья, поэтому я заканчиваю свою лекцию. Сегодня очень много мы говорили про Тилаку, про Панчаратра, про историю Радхарани, про то, как в Кали-Югу для нас даны самые действенные методы, из которых служение вайшнавам, воспевание святого имени – самое главное. Но еще самое главное – это дживидоя, сострадание к другим. Поэтому помните, только через проповедь мы можем реализовать те сокровища, которые дал нам Гурудев. Пока мы молчим, это одно. А вот когда мы начинаем проповедовать, общаться с людьми, тогда мы сами начинаем осознавать ценность тех духовных сокровищ, которые нам даны. И когда мы слушаем вайшнавов, это тоже, я вижу ваши восторженные сердечки, Джай, мы тоже вдохновляемся. Поэтому не вдохновляйтесь, что вот послушали Авадута Махараджа, все, пошли дальше курить в сторонку. Нет, возьмите в руки четки, слушайте писание, постарайтесь как можно больше слушать, как можно больше воспевать, как можно больше погрузиться в божественное. И вы увидите, что перед вами откроется огромный мир, который рядом с нами, мы просто его не замечаем. Джай Гуру Махарадж Ки, Джай Харинам Санкиртан Ки, Джай Бхакти Вринда Ки, Джай Гоу Примананда Харибо. Ну, всего хорошего, дорогие мои, обнимаю всех. Очень рад, то, что мы, как единая духовная семья, неразделимы. И просьба вас, не разводитесь на эту тупую пропаганду, агитацию. Сегодня прямо мне послали видео, как там маленькие дети в детском саду в танках со буквой Z едут куда-то в военной форме. Я подумал, что такое зомбирование детей демоническое прямо с детства. Вот, поэтому не разводитесь на рекламу, на пропаганду. Она идет со всех сторон. Людей хотят друг против друга настроить. Вот, разводитесь на сознании Кришны, на проповедь. Мы должны всем проповедовать. А самое высшее искусство войны – это обратить своего врага. Так и сделал Чайтанья Махапрабху. Он обратил Джагая Мадхая, великих преданных. Поэтому мы должны всех обращать в великих преданных. И для этого у нас есть с вами такая возможность. И делая, совершая проповедь, мы сами обретем плоды этой преданности. Джай Гуру Махарадж Ки Джай, Харинам Санкиртан Ки Джай, Гоу Примананде Хари Хари Бу. Вот, поклоны, обнимаю всех с любовью, дандавате, и очень счастлив всех видеть. И надеюсь, что вот мой контент вы как-то будете распространять. Также бы очень хотел попросить какую-то помощь у преданных, кто мог бы перевести мою книгу на украинский. И вообще, кто мог бы прочитать эту книгу и дать мне резюме, сказать, вот здесь хорошо, здесь лучше, надо добавить. Потому что эта книга, она же электронная, мы ее можем улучшить. Вот, очень важна ваша критическая оценка. И, может быть, вы можете рассылать ее своим знакомым и смотреть, как они будут на нее реагировать. Джай Гуру Махарадж, ки джай.